რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске передачи «Сегодня в Америке». США – желанное убежище для россиян. Что могло стать причиной резкого роста просьб о предоставлении убежища в США со стороны российских граждан? Открываются ли более широко двери Америки перед россиянами? Как живется в США недавним беженцам из России? Что они думают об отнятой у них стране? Об этом мы говорим с Борисом Кузнецовым, адвокатом, получившим убежище в США, Владиславом Бурлуцким, покинувшим Россию вскоре после разгона демонстрации на Болотной площади, Антоном Малявским, пытающимся получить убежище в США, Ларисой Тенберг, филадельфийским адвокатом, и Ларри Полтавцевым, главой правозащитной организации «Spectrum Human Rights». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Согласно официальным американским данным, число просьб о предоставлении убежища в США от российских граждан достигло рекордного за последние 20 лет уровня. Почти 1500 человек заявили о том, что они стали жертвой преследований в России, и их жизни и здоровью угрожает опасность. Эта цифра небольшая в сравнении с количеством россиян, запросивших убежище в европейских странах в прошлом году. Но она в два раза увеличилась в сравнении с прошлым годом. И, как предлагают адвокаты и правозащитники, реальное число людей, которые бы хотели получить убежище в США, гораздо выше. Причем нынешняя ситуация в России дает многим из них основания для получения убежища. В последний год-два очень заметной среди беженцев из России группой стали представители сексуальных меньшинств, к которым, по словам адвокатов, американская иммиграционная служба относится с особым вниманием. Но, как выясняется, среди претендентов на убежище есть и, что называется, неожиданные категории российских граждан, например, представители правоохранительных органов. О том, почему они покинули Россию и как их встретила Америка, я спросил трех россиян. Адвокат Борис Кузнецов бежал из России около 8 лет назад.
В 2002 году я взял защиту нескольких семей экипажа подводной лодки «Курск», погибшего в 2000 году. И после того, как я написал ходатайство, считая, что незаконно прекращено уголовное дело, что виновные ушли от ответственности, началось у меня в России преследование. Сначала оно носило достаточно мягкий характер, а в 2005 году у меня вышла книжка, которая называется «Она утонула. Правда, которую скрывает генпрокурор Устинов». И после этой книги на меня началось давление. Надо сказать, что примерно в то же самое время у меня были такие дела, как дело Сутягина. Я представлял интересы Анны Политковской.
Борис, что вас заставило действительно бежать из России? Ведь российские адвокаты продолжают защищать своих клиентов, в том числе и по громким политическим делам.
Это повод дела Чехмахчана, где ФСБ незаконно прослушивало его, а он сенатор. По Конституции он обладает неприкосновенностью. В 2006 году я направил жалобу в Конституционный суд, приобщил к ней справку ФСБ, которая имеет гриф «секретно». Эта справка доказывала, что прослушивали именно Чехмахчана. Для меня это был чисто юридический, чисто правовой шаг. Но меня возбудили уголовное дело за разглашение государственной тайны.
То есть за то, что вы представили Конституционному суду доказательства нарушения Российской Конституции, вам грозило наказание какое?
Ну, во-первых, задержание и арест немедленный.
А если бы выяснилось, что вы действительно разгласили секреты?
Там срок до 4 лет, но я думаю, что я бы не дожил до конца этого срока.
Влад Бурлуцкий, почему вы покинули Россию?
В моем случае, какое-то время здесь, кстати, работал в Соединенных Штатах, я преподавал в университете, и в 2011 году я вернулся в Россию, в Москву, и как раз мое возвращение совпало с началом вот этих всех событий, так называемых, называли ее «Снежная революция». Я начал активно заниматься организацией различных акций, которые проходили в рамках вот этих событий, в том числе вместе с моими коллегами, тогда я был членом партии 5 декабря. Я занимался организацией акции 6 мая, но не та, которая была на Болотной площади, а была еще альтернативная акция, которая должна была пройти в центре Москвы, там, в районе Манежной площади. Плюс где-то с февраля, наверное, 2012 года я начал принимать участие активное в кампании по поддержке акта Магнитского. Собственно, вот эта деятельность вся вкупе послужила причиной различных также угроз, до угрозы убийством. В 2013 году это уже была открытая слежка фактически, и плюс они начали угрожать членам моей семьи, и все это вместе послужило, видимо, последней каплей, и я принял решение покинуть Россию.
Антон Малявский, ваша история, насколько я понимаю, несколько иная.
Да, она немножко другая. В моем случае не было конкретных угроз личных преследований. Тем не менее, я принял решение покинуть Россию. Дело в том, что я считаю себя человеком с обостренным чувством свободы, и все последние годы вот это вот мое пространство свободы неуклонно сокращалось. После Крыма стало очевидно, что Россия возвращается обратно в советские времена. Точнее, в этакий симбиоз, знаете, советского застоя и имперского реваншизма. И оказалось, что многие люди вокруг меня все это так или иначе поддерживают. Я бы даже сказал, что вот в нынешней России меня больше пугает не власть, а больше пугает народ. С властью, в общем, давно все было понятно, но, к сожалению, сограждане превзошли мои самые смелые ожидания. Самое тревожное для меня как раз заключается в следующем. Я далеко не уверен, что если вот завтра, представим такое, Россия проснется без Путина, она легко стряхнет с себя ошметки диктатуры и заживет такой свободной, счастливой жизнью. Так что я просто не вижу возможности позитивного сценария для России. И еще один мотив, который послужил причиной моего отъезда, это стала ситуация с правами ЛГБТ в моей стране. А я гей и привык скрывать свою сексуальность в России. Во всяком случае, в своей профессиональной среде и политической среде я никогда это не афишировал, и поэтому почти не испытал на себе все прелести российской гомофобии и нетерпимости. Но мой партнер дагестанец, у него все гораздо серьезнее. Его риски жития в России были несравнимо больше моих. Закон о запрете так называемой гей-пропаганды, который все знают, вот эта вот навязанная истерия по ТВ по поводу геев, очевидность того, что не то, что ребенка воспитывает, но и жизнь открытой жизнью мы не сможем. Все это заставило нас сделать выбор в пользу отъезда. И уже окончательно мы приняли решение уехать, наверное, в марте, где-то в начале марта, после убийства Бориса Немцова, с которым я был лично знаком. Просто вот с того времени мы стали считать недели и дни до отъезда.
Борис Кузнецов, а почему вы предпочли Соединенные Штаты, а не Европу, которая, во-первых, поближе, а во-вторых, в общем, судя по статистике, подавляющее большинство россиян предпочитает именно Европу?
Я, в общем, бежал от КГБшной наружки в России. Я прилетел, ночь переночевал в Киеве и улетел в Германию. На пятый день своего пребывания в Германии, у меня там тоже знакомые есть, я обнаружил за собой наружку. Я выехал во Францию к дочери. Опасность в Европе, с моей точки зрения, была значительно больше, чем в Америке. Я тоже в Америке работал, у меня 7 лет была рабочая виза. Поэтому я предпочел вот по двум таким соображениям все-таки переехать в Штаты.
Но, насколько я знаю, в принципе, российские власти вас до сих пор не оставляют в покое, даже в вашем далеком Нью-Джерси.
Да, дело в том, что я нахожусь в международном розыске. Правда, Интерпол отказался меня разыскивать, потому что статья 3 устава Интерпола говорит о том, что по политическим делам они не осуществляют розыск и задержание. А если одна из стран, которая входит в Интерпол, предоставила политическое убежище, а в Америке я получил политическое убежище, то в этом случае Интерпол разыскивать не может. Кроме того, я на протяжении всего этого времени не скрывался. Я регулярно сообщал следователям, прокурорам, где я нахожусь. И сравнительно недавно я получил в ответ на свое ходатайство от следователя, значит, ответ был такого содержания. Мы не можем прекратить ваш розыск, потому что неизвестно, где вы находитесь. Это письмо я получил на свой домашний адрес.
Гоголевщина.
Полная.
Вы не опасаетесь, что как-нибудь у дверей вашего нью-джерсийского, я не знаю, особняка или квартиры появятся российские агенты?
Нет. Дело в том, что они панически боятся ФБР, особенно после сравнительно недавних событий, когда вы выдворили и обменяли, в том числе и на Сутягина, там десяток российских агентов. В Америке у них нет возможности действовать свободно, в отличие, допустим, от того, от той же Украины или от Европы.
Влад, было ли сложно доказать американским иммиграционным властям факт преследования, факт того, что вашей жизни что-то угрожает в России для того, чтобы получить убежище?
Ну, нужно было показать какую-то реальную угрозу и не просто показать, а подтвердить ее там определенными доказательствами. Но мне в этом плане немного повезло, потому что мне был предоставлен хороший очень адвокат, профессиональный, через, есть такая организация Human Rights First. Меня направили в эту организацию, мы встретились, они провели несколько интервью со мной и приняли решение помочь. И через эту организацию мне был предоставлен адвокат из очень известной адвокатской фирмы, который очень профессионально работал. И, конечно, благодаря во многом этой профессиональной работе был сделал очень хороший кейс. И я в итоге, в общем, получил политическое убежище.
Во время прохождения этого процесса, во время встреч, собеседований с иммиграционными служащими, было ли у вас ощущение, что к вам относятся, скажем так, сочувственно, поскольку вы из России?
Конкретно по тому сотруднику, который проводил со мной собеседование, я не могу ничего сказать ужасного или плохого. Он вел себя совершенно нейтрально, практически не показывал никаких эмоций. Но я, в принципе, наслышан разных других историй о том, что имеется некая, может, предвзятость. Очень тщательно проверяют именно кейсы и заявления от российских граждан. Определенная предвзятость была. Но это было там, год назад, полтора года назад. После этих всех событий, я думаю, может быть, ситуация уже немножко другая.
Антон Малявский, вы пытаетесь получить политическое убежище сейчас. Исходя из вашего опыта, насколько сложен этот процесс?
Я начну с того, что вот как раз принимая решение, куда ехать, мы с моим партнером выбрали США, а не Европу, и в том числе и потому, что знали о том, что в последние годы США проводят такую лояльную политику по отношению к ЛГБТ-беженцам, и для нас это было немаловажно. Мы как раз обратились, нам тоже порекомендовали, когда мы сюда приехали, в Нью-Йорк, обратиться в Human Rights First. Мы подали заявку на юридическую помощь. Через 3 месяца нас пригласили на интервью, и у нас вот состоялось как раз совсем недавно, в октябре, 3 таких интервью, 1 очное и 2 заочных, по телефону, долгие, там, по несколько часов. И я хочу сказать, что очень дружелюбное отношение было с их стороны. И как раз мы сейчас находимся в ожидании решения. Они должны дать ответ. Если они берут наш кейс, то тогда, вот я надеюсь, произойдет то, о чем рассказывал уже Влад. То есть мы получим адвоката и будем готовиться к подаче заявления на убежище.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». США – желанное убежище для россиян. Открываются ли более широко двери Америки перед беженцами из России? Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Прервем разговор с Борисом Кузнецовым, Владом Бурлуцким и Антоном Малявским комментарием профессионалов. Лариса Тенберг, иммиграционного адвоката из Филадельфии, и Ларри Полтавцева, главы правозащитной организации «Spectrum Human Rights», защищающей права сексуальных меньшинств. Лариса, столкнулись ли вы в своей практике с притоком беженцев из России?
Я работаю иммиграционным адвокатом уже 17 лет. И за последние 17 лет работы в этой области я не видела еще такого количества людей из России, просящих убежище в США. Люди из совершенно разных сфер и слоев общества приходят к нам и просят помощи, чтобы остаться здесь.
Какая их основная мотивировка?
Знаете, у меня, особенно за последний год, появилось много клиентов, которые просят убежища из-за того, что они не русские по национальности, и из-за этого подвергались преследованию. А если человек не русский по национальности и еще высказывается против политики Путина, то тогда такому человеку серьезно грозит опасность в России. Ну, просто чтобы дать вам пример, у меня есть клиент, он украинской национальности, который имел неосторожность высказаться против войны в Украине. И из-за этого подвергся преследованиям со стороны общества, полиции, дискриминации на работе. Но это не единственная категория. Также за последний год появилась группа журналистов, которые пострадали из-за того, что они открыто высказывались против Путина. И такого рода кейсы у нас достаточно успешно проходят.
Журналисты из центра России, провинциальные журналисты?
И из центра, и из провинции тоже. Но даже из центра России, из достаточно известных газет. Все больше и больше людей просят убежище, люди, относящиеся к сексуальным меньшинствам. И недавно, вы знаете, у меня было очень интересное дело, где человек, не был геем, пострадал, потому что он поставил спектакль в школьном театре, где администрация школы решила, что в спектакле промелькнула мысль, связанная с гомосексуализмом. И администрация школы вызвала полицию, и человек ни за что просидел 3 дня в заключении. Это было в Казани. То, что вот именно было замечено за последний вот год, это то, что даже полицейские из России стали бежать.
А они-то бегут под каким предлогом? Это что их там пугает?
Что их там пугает? Я вам скажу. Те, которые ко мне обращались, полицейские, они не хотели работать в таком коррумпированной схеме. То есть то, что они мне рассказывали, это то, что их вышестоящие органы заставляли или давать взятки, или некоторых заставляли выбивать свидетельские показания, ложные свидетельские показания из заключенных. И если они этого не делали, то их пугали не только тем, что их уволят с работы, а также пугали тем, что если они будут разглашать то, что происходит внутри этой системы, то их жизни будет тогда грозить опасность.
Ларри, ваш опыт как одного из руководителей правозащитной организации, с какими делами вы сталкиваетесь в последнее время?
Ну, в последнее время действительно поток беженцев существенно увеличился. Огромное количество обращений с оккупированных территорий. Бегут люди из Крыма, бегут люди с Донбасса. Мы сейчас помогаем одной женщине, она не относится к сексуальным меньшинствам, но она вот уехала с Донбасса, потому что ее преследуют. И преследуют потому, что один из ее родителей еврейской национальности, да, а другой в Украине. Да, то есть, и как бы она там просто не может находиться больше в Донецке. И, к счастью, вот ей удалось приехать в Соединенные Штаты, и она сейчас получает здесь убежище.
Лариса, ну вот вы говорите об увеличившемся количестве беженцев из России. Изменяется ли отношение, с вашей точки зрения, судя по вашему опыту, к этой категории людей со стороны американских иммиграционных служб? Легко ли им сегодня, иными словами, получить право на убежище в Америке?
Все, конечно, зависит от самого дела человека и как оно подготовлено. Но практика действительно показывает, что иммиграционные клерки, которые рассматривают дела, очень многие, естественно, знакомы с тем, что происходит в России, с нарушением прав человека, но также мы всегда тоже помогаем им и даем им информацию для наших клиентов, чтобы они были в курсе, что происходит. И из-за общей ситуации в России, и из-за того, что мы слышим и знаем, что происходит из официальных репортажей, и иммиграционные служащие знают об этом. Поэтому по результатам я вижу, что пока что все достаточно успешно.
Лариса, в вашей практике часто ли вы сталкиваетесь с отказами предоставления убежища?
Слава Богу, не часто сталкиваемся с отказами. Отказы приходят тогда, когда клерк иммиграционный, который рассматривает дело, не верит человеку. В принципе, дело можно выиграть, даже если нет документации особо большой, поддерживающей дело. То есть это все можно все равно описать и преподнести клерку так, чтобы он понял, что происходит. Но если иммиграционный клерк не верит человеку или человек отвечает не в попад как-то на интервью, тогда этот человек может не пройти.
Ларри Полтавцев, из уст нашего собеседника, адвоката Ларисы Тенберг, мы слышим о том, что в американских иммиграционных структурах утвердился взгляд на Россию как на страну, граждане которой нередко заслуживают права на убежище. Это ухудшение ситуации с защитой прав россиян подтверждается выводами американских правозащитных организаций?
Скажем так, резкое ухудшение по всем пунктам отметили самые крупные ведущие американские правозащитные организации. А если вы видели отчет Freedom House, они совсем недавно причислили Россию к стране, в которой интернет больше не является свободным. Еще в прошлом году он числился частично свободным. Точно так же, как они весьма скептически высказались в отношении цензуры вообще, свободы слова, свободы самовыражения. В этом же ключе был написан отчет Human Rights Watch. В общем-то, то же самое сообщают Amnesty International, отношение прав человека в целом, и все они отмечают ухудшение прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ларри, известно ли, какую приблизительно часть соискателей убежища в США составляют россияне?
Официальные статистики иммиграционная служба США не выдает по группам беженцев, например, по национальному признаку, по политическим преследованиям, по сексуальным преследованиям. А такой статистики нет, поэтому сравнить практически невозможно. Организации правозащитные обычно работают с какими-то конкретными регионами, поэтому мне трудно сказать, но возникает ощущение, вот даже на тех встречах, где встречаются беженцы, что уже начиная с прошлого года количество беженцев, приезжающих из России и стран бывшего СССР, существенно стало превосходить количество беженцев, приезжающих из Африки.
Господа, вы все покинули Россию, решили обосноваться в США. Кем вы себя сегодня ощущаете? Борис Кузнецов, вы уехали из Москвы 8 лет назад. Вот вы ощущаете себя уже состоявшимся иммигрантом без надежды на возвращение? Ощущаете вы себя, не знаю, временным переселенцем? Ощущаете вы себя борцом, как Герцен, например?
Дело в том, что реальных надежд, пока Путин находится у власти, у меня нет. Я думаю, что если даже Путин исчезнет, и во главе государства станет кто-то из его окружения, то, с моей точки зрения, ситуация может поменяться в лучшую сторону. Но возвращаться сейчас, даже тогда, когда у меня истекли все сроки давности, когда я практически подпадаю под две амнистии, я все равно не буду, потому что найдут какой-нибудь новый повод для того, чтобы меня запрятать в Лефортово.
Влад, вы сравнительно свежий беженец. В какой стране вы видите свое будущее? Надеетесь вернуться в Россию?
Ну, я не питаю особых иллюзий, так же, как и Борис, по поводу каких-то кардинальных изменений, что еще положение вещей в России. Но, тем не менее, вот как я продолжаю здесь заниматься деятельностью по поддержке, скажем, тех немногих, которые еще остаются в России, имеют в виду демократическую оппозицию, я участвую в проекте по поддержке здесь.
А верите вы в то, что эта ваша работа может принести какие-то плоды? В принципе, информация, приходящая из России, она довольно пессимистичная, я бы сказал.
Ну, я руководствуюсь следующим принципом стремления к невозможному, единственный способ его достичь. Мы продолжаем, исходя из существующей ситуации, делать то, что представляется возможным, по крайней мере, то, что может помочь тем, кто там находится в России. Вот мы занимаемся именно этим. Параллельно, конечно, я пытаюсь строиться, обосноваться, строиться в американское общество там, и так далее.
Пока в эту жизнь, в американскую, вы еще, так сказать, не вошли.
Ну, одной ногой я вошел, второй постарающе в воздухе.
Хочется эту вторую ногу, занесенную, опустить в Америке, или хочется ее оставить все-таки в России?
Так как мы не питаем особых иллюзий, я думаю, что это не на год, не на два, так сказать, не на три. Так как у меня, как у многих, есть семья, и которую нужно кормить, так сказать, конечно, не нужно думать об этом прежде всего.
Антон, ощущаете ли вы себя сегодня изгнанником в стиле классического прошлого, или это другие чувства?
Прежде всего, я бы сказал, мне не близки эти понятия изгнания, вот чужбина. Мне кажется, они больше из века 19-го, а не 21-го. Конечно, я скучаю по своей семье, друзьям близким, но какой-то ностальгии по стране и даже по Москве, городу, где я родился и вырос, у меня нет. Мне 38 лет, все-таки я уже не мальчик. Я вырос в атмосфере Горбачевской перестройки, свободных 90-х. Хорошо помню, как все это начиналось, как в России появилась свобода. Это было очень интересное и, по-своему, очень насыщенное революционное время. И сегодня особенно остро понимаю, что оно было действительно уникальным. И одновременно понимаю, что, скорее всего, ничего подобного на моем веку уже не повторится.
Но вот, Антон, вы, как мне показалось, испытываете какую-то грусть по поводу того, что у вас отнята страна.
Наверное, во многом поэтому меня не тянет на родину, потому что моя родина поменялась до неузнаваемости. Я уже во многом ее просто не узнаю. Она предсказуема сегодня, она провинциальна, и, если так можно сказать, пытается забиться куда-то в дальний угол цивилизации.
Борис, у вас есть ощущение, что у вас отнята страна?
Есть. Я адаптироваться в американское общество уже не смогу, потому что я приехал в достаточно пожилом, так мягко выражаясь, возрасте. Настоящего языка у меня нет. Я остаюсь гражданином своей страны. Я болею за то, что там происходит. Я слежу за тем, что там происходит. По мере сил я стараюсь помогать людям, тем, которые попали в такую же ситуацию.
Беженцы из Советского Союза уезжали из страны, как они считали, навсегда. Как вы считаете, вы уехали навсегда? К чему вы готовитесь?
У меня есть глубокое убеждение, что вот этот зигзаг, который происходит, он более кратковременный, нежели то, что происходило на протяжении 70 лет советской власти.
Влад Бурлуцкий, отняли у вас страну? Надеетесь вы ее вернуть?
Я не могу сказать, конечно, никто вряд ли из нас может сделать какой-то точный прогноз. Я просто... Для меня она не то, что она отнята, она сошла с ума просто. Страна сошла с ума. Люди сошли с ума.
Это излечимая болезнь?
Ничего вечного нету, все когда-нибудь кончается, все проходит. Я, наверное, больше склоняюсь с точки зрения Бориса о том, что все-таки это не будет занимать десятки лет, как это было в 20 веке.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». США – последнее убежище для россиян. Что могло стать причиной резкого роста просьб о предоставлении убежища в США от российских граждан? В передаче участвовали Борис Кузнецов, адвокат, получивший убежище в США несколько лет назад, Владислав Бурлуцкий, покинувший Россию вскоре после разгона демонстрации на Болотной площади, Антон Малявский, пытающийся получить убежище в США, Лариса Тенберг, филадельфийский адвокат, и Ларри Полтавцев, глава правозащитной организации «Spectrum Human Rights». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Частные вклады в России похудели на год. То есть максимальные процентные ставки банков по ним в среднем опустились ниже 10% годовых. В последний раз на таких уровнях они пребывали в начале ноября прошлого года. При этом текущая годовая инфляция в России, напомним, в полтора раза выше. С одной стороны, ставки по частным вкладам в банках медленно, но неуклонно снижались в последние месяцы. А с другой, сам объем этих вкладов почти так же неуклонно нарастал. Снижение ставок по вкладам отражает ситуацию, отмечают эксперты, при которой денег у банков вполне хватает, чтобы обеспечить текущий спрос на потребительские кредиты со стороны тех заемщиков, которым они готовы такие кредиты предоставлять. Однако ряды самих таких заемщиков теперь изрядно поредели. Замещение импортом. Темпы спада импорта в Россию замедлились. Нет, он по-прежнему очень велик, но после июльского минимума оказывается на четверть меньшим уже три месяца подряд. Впрочем, на докризисные уровни российский импорт в обозримом будущем вряд ли вернется, полагают эксперты. При этом на фоне девальвации рубля влияние импорта на текущую инфляцию в стране остается решающим, как из-за наследия прошлого, так и ввиду специфики российской экономики. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». К концу первой декады ноября доходность по частным рублевым вкладам в российских банках снизилась до прошлогоднего уровня. Согласно данным Центрального банка, проводящего трижды в месяц их мониторинг уже в течение нескольких лет подряд, максимальные ставки по вкладам частных лиц в рублях в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных средств населения, составила в среднем чуть более 9,9%. В последний раз на уровнях ниже 10% годовых – Эта расчетная ставка пребывала ровно год назад, также в начале ноября. При этом текущая годовая инфляция в России, напомним, в полтора раза выше – 15,6% годовых. Процентные ставки по частным депозитам в банках резко взлетели в декабре прошлого года на фоне нараставшего валютного кризиса, когда Центральный банк был вынужден резко, сразу более чем в полтора раза, повысить свою ключевую ставку, определяющую большинство других ставок в экономике. И на пике, в конце декабря, средняя ставка по частным вкладам в 10 ведущих банках этого рынка составляла 15,6%. По совпадению, ровно столько же, сколько сегодня годовая инфляция в стране. С тех пор эта ставка неуклонно снижалась, с одной стороны, следуя за изменениями ключевой ставки Центрального банка, а с другой, отражая меняющийся спрос самих банков на вновь привлекаемые ими средства населения. Но что, по мнению экспертов, в большей степени? Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного подразделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков.
На мой взгляд, два фактора, которые давлеют над депозитными ставками розничными в данный момент. Первый – это те действия, которые предпринимает Центральный банк по смягчению монетарной политики, которую он проводил с начала 2015 года. Как мы видим, есть прямая корреляция между ключевой ставкой и депозитной ставкой по розничному сегменту, и даже более четко она отслеживается по депозитным ставкам в корпоративном сегменте, по тем ресурсам, которые банки привлекают от корпоративных клиентов. Второй аспект, действительно, то, что нет необходимости привлекать в таком объеме депозиты населения в силу того, что нет такого спроса на кредитные продукты и нет смысла переплачивать, соответственно, за ресурсы, если они не могут быть инвестированы с нужной отдачей и нет, собственно, такого спроса на кредитные продукты со стороны клиентов банка.
В отличие от ставок по большинству потребительских кредитов, исключая разве что ипотечные, ввиду мощного залога по ним, которые определяются в большей степени тем, как банки оценивают свои текущие собственные риски, ставки по частным вкладам, то есть по привлекаемым средствам населения, в принципе, в гораздо большей степени привязаны к динамике именно ключевой ставки Центрального банка, отмечает заместитель руководителя группы рейтинги финансовых институтов Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Сергей Вороненко. Ключевая ставка отражает некий базовый уровень стоимости заемных денег в экономике в целом, так как по этой ставке Центральный банк предоставляет свои кредиты коммерческим банкам.
Ключевая ставка влияет на стоимость привлекаемых ресурсов, то есть на ставку по депозитам, которые предлагают банки для того, чтобы как-то профинансировать выдачу новых кредитов. Поэтому, если мы видим, что ключевая ставка снижается, это напрямую влияет на стоимость депозитов, она тоже снижается, и мы это все заметили, что стоимость депозитов в течение 2015 года она существенно падала вслед за ключевой ставкой. Соответственно, если ставка по депозитам идет вверх, то, естественно, это может увеличивать стоимость привлекаемых ресурсов, что мы, собственно, и наблюдали в течение всего 2015 года. Как раз пик пришелся на первый квартал 2015 года, когда все банки очень резко увеличили ставки по привлекаемым депозитам.
В нынешней ситуации снижение банками своих ставок по частным вкладам отражает скорее их понимание того, каков реальный баланс между их текущей потребностью в привлечении новых средств населения и объемом тех кредитов, которые они могли бы реально предоставлять, используя привлекаемые средства, полагает банковский аналитик финансовой компании БКС Ольга Найденова.
Мне кажется, что снижение ставок по депозитам отражает то, что у банков сейчас достаточно комфортная ситуация с ликвидностью. Тот факт, что качественный спрос на кредиты сейчас достаточно низкий, банкам сложно размещать привлеченные средства в новые кредиты и в новые инструменты и окупать эту более высокую ставку по депозитам, поэтому объективно происходит снижение депозитных ставок просто по тому, как работают банки. Мне кажется, что здесь речь идет далеко не в первую очередь о том, что банки ожидают от Центрального банка. Это в первую очередь их решение, которое они принимают, видя ситуацию в своем бизнесе. Центральный банк принимает свои решения по ставкам, в первую очередь, исходя из понимания инфляционных ожиданий.
С начала 2015 года максимальные ставки по частным вкладам в России в среднем снизились теперь уже более чем на треть. Но при этом сам объем этих вкладов, наоборот, почти непрерывно нарастал. Исключением стал лишь февраль, то есть после резкой девальвации рубля в январе. В течение февраля объем частных вкладов сократился на 1,3%. Однако уже в марте их прирост возобновился и продолжается до сих пор, хотя и разными темпами в разные месяцы. То есть два, по идее, взаимоисключающих процесса шли параллельно. Дмитрий Феденков, аналитик банка Nordea.
Объясняется, на мой взгляд, в первую очередь тем, что клиенты банков сменили стратегию поведения. Если раньше была стратегия потребления, то сейчас стратегия сбережения. И, собственно, альтернативы какой-то банковским депозитам в текущем моменте, если мы сравниваем соотношение риска и доходности, по сути своей не остается. Поэтому, как бы то ни было, даже в условиях снижения ставок по депозитам, население вынуждено, за неимением лучших предложений, собственно, внести деньги на депозит.
Ольга Найденова, аналитик финансовой компании БКС.
Во-первых, остатки на банковских вкладах, они не реагируют на движение по ставкам вот прям совсем одномоментно. То, что мы видим, это так называемая капитализация процентов, когда начисляемые проценты на существующие вклады, они остаются в банке. Во-вторых, в ситуации после острой фазы валютного кризиса, когда доверие к банкам снизилось существенно, сейчас это доверие постепенно восстанавливается, и часть изъятых депозитов были возвращены в банки, и таким образом банки также увидели приток. Ну и кроме того, понятно, что сейчас ситуация в экономике не очень хорошая, и в такие моменты люди предпочитают быть более бережливыми и, соответственно, сберегают несколько большую часть своих доходов.
Кстати, по поводу неких альтернатив банковским вкладам. На этой неделе Сбербанк объявил, что в течение октября объем частных сбережений в нем увеличился на 25 миллиардов рублей, то есть примерно на 0,25%, и в основном за счет притока средств в так называемые сберегательные сертификаты, и что они обеспечили почти 90% вновь привлеченных банком накоплений, а в целом на их долю приходится почти 6% всех привлеченным Сбербанком средств населения. При этом многие другие банки, наоборот, отказываются от таких инструментов, ссылаясь на низкую их востребованность частными вкладчиками. В отличие от обычного вклада, вложения в сберегательные сертификаты оказываются вне общей системы страхования вкладов. Соответственно, банкам не приходится вносить по ним регулярные взносы в фонд агентства по страхованию вкладов, АСВ. А потому они имеют возможность предложить по этим сертификатам и более высокие процентные ставки, что, естественно, повышает их привлекательность для вкладчиков по сравнению с обычными вкладами. Впрочем, речь идет об особом статусе именно Сбербанка в российской банковской системе. Дмитрий Феденков.
Этим используется, собственно, Сбербанк. Он предлагает большую доходность по депозитным сертификатам, чем по обычным депозитам. И из-за того, что кредитный риск, по сути, квазисуверенный, клиенты расценивают его минимальным и обращаются за этим продуктом именно в Сбербанк России. В отличие от других банков, по которым, скорее всего, риск они видят более высоким, и те ставки, ту премию, которую банки по этим продуктам предлагают, наверное, они, клиенты, имею в виду, видят несоотносимые, соответственно, с тем кредитным риском, который бы они на себя взяли при приобретении этого продукта.
Ольга Найденова.
Конечно. Сберегательные сертификаты не застрахованы в системе страхования вкладов. И, соответственно, риски по ним – это риски того финансового учреждения, которое их выпускает. И понятно, что риски Сбербанка, они существенно ниже, чем у подавляющего большинства игроков. Сам объем фонда страхования вкладов ни при каких условиях не сможет покрыть каких-то проблем в Сбербанке. То есть объем вкладов в Сбербанке, он настолько велик, что сам факт страхования или не страхования никоим образом не меняет риск того, что там размещены средства.
Напомним, главным акционером Сбербанка, которому принадлежит более 52% его голосующих акций, является Центральный банк России. Он же обеспечивает и финансовую устойчивость всей системы страхования вкладов в целом. Вот как описывает этот механизм ведущий разработчик нынешнего закона о страховании частных вкладов в России, в недавнем прошлом председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству, а ныне финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Нет проблемы достаточности фонда страхования вкладов. Защитный барьер, который действует мгновенно и который абсолютно надежен до тех пор, пока существует российское государство, это кредит в Центральном банке. Как известно, Центральный банк не имеет ограничений на выпуск своей родной валюты. Ну, в любом случае, как бы плохо ни шли дела, агентству по страхованию вкладов не надо так много денег, чтобы выпуск их подорвал бы денежную систему страны. Так что проблемы подрыва платежеспособности системы страхования не существует. существует, конечно, проблема экономии средств. Если какой-то банк объявляет очень высокие ставки, привлекает огромное количество средств и даже не заботится о том, чтобы их нужным образом разместить, их трудно разместить, если они дорогие, эти деньги, тогда, конечно же, нежелательно, чтобы такая деятельность продолжалась долго, и ее надо разными средствами останавливать. Эти средства могут быть экономические и административные. Экономическое средство – это заставить такой банк больше платить в систему страхования.
Что теперь, собственно, и происходит? По итогам третьего квартала 55 российских банков должны будут перечислить агентству по страхованию вкладов повышенные взносы, сообщила на этой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на представителя агентства. Вкладчики банков сегодня не только больше сберегают. В этом году на фоне резко упавших доходов населения также резко росла и просроченная задолженность по ранее взятым частным кредитам. По данным коллекторского агентства «Sequoia», с начала года она увеличилась в целом более чем на 30%. А доля просроченных кредитов в общем объеме действующих кредитов населению достигла к концу октября 8,1%, заявила в пятницу, выступая в Государственной Думе, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Напомним, на пике кризиса 2009 года эта доля не превышала 7%. В какой мере нынешняя динамика просроченной задолженности оказывает в итоге влияние и на динамику процентных ставок по частным вкладам, которые продолжают снижаться? Ольга Найденова, банковский аналитик финансовой компании БКС.
Это примерно так же, как в целом снижение процентных ставок связано с низким спросом на кредиты. Если в сегменте потребительского кредитования качество кредитов существенно ухудшается и банки видят существенно меньше заемщиков, которые хотят взять кредиты и которые способны платить по этим кредитам, то, очевидно, им нужно меньше привлекать ресурсов для того, чтобы продолжать кредитование. Больше того, банки, которые активно росли в рознице на протяжении нескольких предыдущих лет, довольно активно занимали долю на рынке розничных депозитов. И, соответственно, сейчас, когда они чувствуют себя не очень хорошо, дополнительного давления на ставку депозитную они не оказывают. Соответственно, ставка, может быть, даже несколько больше снижается, чем в иных обстоятельствах.
Дмитрий Феденков, руководитель аналитического управления инвестиционного подразделения шведского банка Nordea в Москве.
Я думаю, что связь достаточно прямая, и рост просроченной задолженности по кредитам, что он отражает, что риски кредитования в данном сегменте увеличиваются, все меньше и банков готовы предоставлять кредитные продукты, а розничные особенности не обеспечены. И со стороны клиентов банка все меньше спрос на данные продукты в силу того, что они могут столкнуться с возможностью, не смогут обслуживать данный долг. Соответственно, объем выдачи по розничным продуктам он сокращается, и нет смысла привлекать в таком объеме ресурсов. Я думаю, что тенденция, которая сейчас сложилась, диктуемая теми шагами, которые предпринимает Центральный банк по смягчению монетарной политики, и в связи с тем, что мы не видим такого спроса на кредитные продукты со стороны банковских клиентов, что не требует привлечения фондирования в таком объеме и соревнования по ставкам с другими банками, оно повлечет за собой сохранение вот этой тенденции на снижение процентных ставок.
Итак, частные вклады в России похудели на год. То есть максимальные процентные ставки банков по ним в среднем опустились ниже 10% годовых. В последний раз на таких уровнях они пребывали в начале ноября прошлого года. При этом текущая годовая инфляция в России, напомним, в 1,5 раза выше, более 15,5% годовых. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Замещение импортом. Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья, а это более 90% всего текущего российского импорта, в октябре сократился на 36% к уровню октября прошлого года. В сентябре этот спад составлял 32%, а в августе – 34%. То есть даже с учетом октябрьского ускорения, в течение трех последних месяцев он оказывается примерно на четверть меньшим июльского пика, когда годовой спад импорта составил 43%. Интересно, что до рекорда кризиса 2009 года года он на этот раз не дотянул. Тогда максимальное сокращение импорта в Россию составило 47%, причем также в июле. В денежном выражении импорт в Россию в течение октября 2015 года, по тем же данным Федеральной таможенной службы, мало изменился, оставаясь таким образом вблизи максимума, отмеченного в марте, когда рубль стремительно укреплялся, следуя за дорожавшей нефтью. В среднесрочной перспективе пик спада импорта, видимо, уже пройден, полагает главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Российский импорт определяется двумя факторами. Во-первых, это динамика курса рубля, и во-вторых, это состояние внутреннего спроса. Мы полагаем, что в следующем году и внутренний спрос, и рубль могут чувствовать себя немного лучше. Если цены на нефть останутся на неизменном уровне, мы не видим причин для дальнейшего ослабления курса по сравнению с текущими значениями. Если цены на нефть немного подрастут, то и рубль может укрепиться. При этом мы также ждем некоторого достаточно слабого, но все-таки восстановления внутреннего спроса в следующем году. Это должно вывести темп роста импорта в положительную область.
В динамике импорта, безусловно, отражается некая сезонность. Например, минимальные его объемы в России были отмечены в этом году в мае и июне, хотя рубль в это время еще продолжал укрепляться. Однако в структуре импорта значительную часть занимают товары повседневного спроса, включая продовольствие, которое импортировать приходится при любом, даже самом низком уровне курса рубля, отмечает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Но, тем не менее, макроэкономическая статистика, она не дает особого основания для оптимизма, потому что реальные доходы продолжают сокращаться, падают довольно-таки ощутимо зарплаты, остаются высокими ставки по кредитам в банках. Поэтому говорить о том, что население начнет более уверенно потреблять, я бы все-таки не стал. Поэтому мне кажется, что опустившись до определенных низких уровней, импорт может на протяжении довольно-таки длительного времени оставаться вот под давлением. И какого-то возвращения до кризисного уровня мы можем скоро не увидеть.
Внутренний спрос, как частный, то есть со стороны домохозяйств, так и инвестиционный, со стороны компаний и предприятий, остается намного меньшим, чем до кризиса. Это проявляется, в частности, и в сохранении 10% спада объемов розничной торговли в стране, и в сокращении закупок оборудования предприятиями, тем более на фоне низкой загрузки уже имеющейся у них мощностей, напоминает заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Кроме того, несмотря на некоторое оживление промышленности в сентябре, в октябре уже опросы зафиксировали вновь ухудшение ожиданий населения и предприятий, опросы, в частности, Сбербанка. Поэтому ожидать, что начнется быстрое восстановление производства и спроса, тоже нельзя. И поэтому темпы падения импорта они будут достаточно высокими, хотя ниже, чем в начале кризиса. В общем-то, импорт стабилизируется на каком-то уровне, и потом будет достаточно медленно переходить к какому-то оптимуму в соответствии с динамикой импортозамещения в той мере, в какой его будет возможно осуществить в условиях финансовых санкций и технологических санкций.
Нынешнее замедление еще недавних годовых темпов сокращения импорта в Россию и даже некую их стабилизацию можно, с одной стороны, расценить как свидетельство замедления в национальной экономике даже тех процессов импортозамещения, которые получили в прошлом году дополнительный импульс в результате западных санкций, российского продэмбарго, а также девальвации рубля. С другой стороны, прежние поставки целых групп импортных товаров не были замещены вовсе ни поставками из других стран, которые не подпали под российские контрсанкции, ни внутренним производством, поясняет Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
И ряд товаров из российского потребления, из полок магазинов, он просто исчез. Целая категория, скажем, сырных, молочных, даже мясных изделий, рыбных, которые поставлялись по импорту и которые, в общем, не могли быть замещены ни производством внутри страны, ни поставками из других регионов, которые не подпали под российские контрсанкции.
Столь резкое сокращение в этом году прежних объемов импорта в Россию порождено, конечно, главным образом падением внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, то есть со стороны предприятий. Но в какой-то степени оно связано и с уже начинающимися процессами импортозамещения, считает Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
К примеру, доля импортных товаров в розничном товарообороте в России России за первое полугодие этого года сократилось с 45% до 35%. Мы полагаем, что в дальнейшем тенденция к импортозамещению, она сохранится. Несмотря на то, что мы ожидаем восстановления темпов роста импорта в следующем году и в 2017 году, это восстановление уже будет не таким сильным, как оно могло бы быть ранее, отчасти за счет развития процесса импортозамещения. Но это должно занять определенное время.
Валерий Миронов, исследовательский институт Центр развития Высшей школы экономики, Москва.
Полноценного импортозамещения мы, конечно, пока не получили. В некоторых отраслях оно происходит, но пока можно говорить лишь о химической промышленности, пищевой промышленности, но не о машиностроении, где для того, чтобы осуществить полноценное импортозамещение, нужно обновить технологии, обновить пакет научно-технических разработок. На это требуется время, и не факт, что это удастся сделать в ближайшие несколько лет, то есть достаточно быстро.
Импортозамещение, возможно, сыграет свою роль, но еще не скоро, соглашается Владимир Тихомиров.
Мы видели довольно-таки активный рост по ряду позиций, в том числе, скажем, по производству молочной, особенно сырной продукции, частично по мясным продуктам, но, конечно, это не те объемы, еще которые могли бы полностью заместить импорт. Для того, чтобы импортозамещение в полную стало работать, требуется время и инвестиции. При благоприятной ситуации, а она сейчас неблагоприятная, потому что очень дорогие кредиты, и поэтому компании не инвестируют, в том числе даже те компании, которые работают на импортозамещение, скажем, в области продовольствия. Поэтому, видимо, потребуется еще не один год и, скажем, стабилизация макроэкономической ситуации, снижение ставок по кредитам внутри страны, прежде чем можно будет говорить о влиянии импортозамещения на импорт.
Общее удорожание импорта из-за девальвации рубля еще в начале года резко ускорило внутреннюю инфляцию в стране. Хотя обвальное сокращение самих его объемов в какой-то степени и сдержало рост цен. Вторая волна ослабления рубля, последовавшего за ценами на нефть, в августе-сентябре придала замедлявшейся было инфляции дополнительный импульс. В октябре годовой рост цен составил 15,6% после 15,7% в сентябре. Однако помесячная инфляция, наоборот, вновь ускорилась с 0,8% до 0,9%, в чем проявились последствия именно повторной девальвации, считает Валерий Миронов. Да и годовые темпы инфляции сегодня почти вдвое превышают уровни осени прошлого года, напоминает он.
Здесь основным источником выступает, конечно, удорожание импортных товаров, доля которых в потребительской корзине и в составе инвестиционных товаров достаточно высока, очень высока по сравнению даже с другими странами, потому что в России это страна, страдавшая в 2000-е годы от переукрепления курса рубля на фоне роста нефтяных цен. Соответственно, это вызывало удешевление импорта относительно российских товаров. И поэтому сейчас доля импорта высока, он подорожал после девальвации, вносит основной вклад в инфляцию. И особенность российской экономики проявляется в том, что вот такая вот импортированная инфляция, связанная с наличием голландской болезни, заставляет Центральный банк проводить жесткую денежно-кредитную политику, чтобы не допустить раскручивания инфляционно-девальвационной спирали. И это негативно действует на реальный сектор экономики.
Если иметь в виду факторы, в наибольшей степени определяющие потребительскую инфляцию, то Россия закупала и продолжает закупать в больших объемах не только, например, готовое импортное продовольствие, но и отдельные компоненты для его производства внутри страны, добавляет Владимир Тихомиров.
Это могут быть упаковки и компоненты для производства товаров, которые формально продаются под маркой «Сделано в России». И вот это имеет прямое значение, потому что продовольствие в структуре потребления и в потребительской корзине, по которой считается инфляция, играет определяющую роль. Это главный основной компонент потребительской корзины.
Но и это еще не все. Одной из структурных особенностей той же пищевой промышленности России можно считать ее сильную монополизацию во многих регионах. В них может быть по одному единственному молокозаводу или мясокомбинату, которые фактически оказываются региональными монополистами, продолжает Владимир Тихомиров.
И в случае роста цен на импорт, как правило, местные производители не пытаются завоевать большую долю рынка. И во многих случаях они этого не могут сделать, потому что для них, скажем, нет возможности резко увеличить поставки сырья, это ограничено, и они, как правило, следуют за тенденцией цен на импорт. Поэтому, когда растут цены на импорт, мы часто сталкиваемся с ситуацией, что вслед за этим растут и довольно-таки активно цены на товары местного производства, включая продовольственные. В этом как раз и заключается особая роль курса рубля и импорта для инфляции. С одной стороны, просто вырастает стоимость импортных товаров, с другой стороны, местные производители, подтягиваясь под импортные товары, тоже увеличивают цены. В итоге мы получаем ощутимые скачки по инфляции.
Итак, темпы спада импорта в Россию замедлились. Он по-прежнему остается глубоким, но после июльского минимума оказывается примерно на четверть меньшим уже 3 месяца подряд. Впрочем, на докризисные уровни российский импорт не вернется, полагают эксперты. Хотя на фоне девальвации рубля его влияние на рост цен в стране остается решающим, как из-за наследия прошлого, так и ввиду специфики российской экономики. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Blues, bells ring, birds sing, sunny shine. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, ციხშირეზე 107.4.